Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Ну, многие из вас знают, и теперь же действительно многие наши слушатели, что это передача о семье. Ну, и о всех тех жизненных вопросах, иногда коллизиях, которые связаны с семейной жизнью, заключением брака, воспитанием детей, подготовкой к вступлению в брак, ну и сохранение семьи, конечно. Вот. Передача взрослая, предупреждаю каждый раз. Сегодня тоже будет достаточно взрослая тема, сейчас поймете, какая. Поэтому давайте слушать ее, начиная от возраста женихов и невест, собственно. Хотя сегодня скорее речь пойдет о мужьях и женах. Вот. О чем же это я? Ну, вы знаете, что мы все православные люди, тут даже уже как-то и говорить странно, но надо все равно напоминать. В передачах Радонежа, в заявлениях различных общественных организациях, молитвенных теперь уже стояниях, митингах и письмах, что важно, руководству страны, президенту, председателю Думы, в Совет Федерации тоже пишем, противостоим против развала нашей семьи. Ну, то есть, многие из вас знают, кто не знает, все-таки есть такие люди, не обязательно все общественно активные. Стоит православная и любая традиционная общественность, надо сказать, и религиозная любая, уже теперь ясно, на Кавказе мусульманы, против так называемого закона о профилактике насилия в семье. Мы сейчас не о самом законе в этой передаче, вот, поэтому я коротко только скажу, что это закон, который не противостоит насилию. Вот что он опубликован, один из вариантов, кстати, предупреждаю, но может быть другим. Вот видите, сам стал склоняться, про закон рассказываю. Он не столько про насилие, сколько про развал семьи. Ну, то есть он будет работать по типу, он абсолютно списан. С небольшими поправками он еще будет, возможно, править, если мы допустим принятие законов, которые действуют в Европе и в Америке. Не во всех странах, но во многих уже. И где он развалил семью. Мы видим, что там себя представляет семья. Ну, страшно и сказать, это, ну, скажем, самое главное и выпуклое. Это уже разрешенные, допущенные многими государствами. Не всеми, опять-таки, но многими однополые браки. Ну, уж не говоря про все другое. Про много полов и так далее. Про бесполых детей, про ЭКО и для них экстракорпоральное зачатие, вот, которое почему-то рекламировала наша ведущая Киселев тут в борьбе с церковью прошлой недели, по крайней мере, в своих передачах «Вести за неделю». Видно, ветер дует крепко откуда-то. Суррогатное материнство, все это процветает, и вы сейчас сами сидите около микрофонов, продолжите даже. Развал есть. Они хотят этого здесь. Наступление идет страшное. Ну, прошли совещания различные, в том числе в Думе, Всемирного Русского Собора, различных депутатов разных собраний. Вот сегодня на Кубани было, все выступили против. В Общественной палате, Общественная палата на Кавказе, в Чечне, все против. И вот там, я не случайно перечислил разные собрания людей достаточно компетентных и высоких, говорится всегда, но есть же меры, говорят специалисты, говорят народные избранники, представители общественных организаций, духовенства, которые бы снизили действительно бы, ну, слово насилие как-то страшно говорить, это же как бы закон, ну, сочетается, хотя что же греха таить. Как говорят в проповедях, как говорит в проповедях наше духовенство, насилие, конечно, есть. Ну, назовем конфликтами. Вот. Потому что на самом деле ругаются и дерутся даже двое, как выяснилось. И даже страдают, как выяснилось, больше мужчин. 2/3 мужчин, 1/3 женщин, МВД сообщает. Так получается, как серьезные дела. Не вообще кто-то каплевуху кому-то дал, а вот серьезные. Вот, например, 700 мужчин было убито и 300 женщин. Вот так вот. На самом деле. Конфликты есть, конечно. Есть они в православных семьях. Вот. Но встают люди, вот было при мне, в высоком собрании, говорят, слушайте, ну всем же понятно, что делать. Ну, во-первых, у нас недостаточное в Отечестве духовно-нравственное воспитание. Ну, где у нас основы православной культуры, других культур? В 4-5 классе. В этом году вообще пытались убрать, ну, как будто нашими с вами стараниями, письмами опять включили. Ну, и должно же все-таки быть, ну, в старших классах. Есть другие методики духовно-нравственного воспитания. Конечно, на церковь возлагается самая большая надежда. Тогда государство, общество должно способствовать делу проповеди в школе ли, в больнице ли, в миру ли. Ну, тоже понятно. Но есть еще одна такая вещь. Причины конфликтов вообще в мире и в нашем Отечестве, это тема нашей передачи, является пьянство. Который порождает часто насилие. Давайте вот идем, в основном преступление просто иногда. А иногда невыносимую жизнь создает всем. Ну, пьют чаще мужчины, хотя пьют, надо сказать, опять-таки женщины, что вообще бывает страшно. Тогда уже ни детей не воспитывают, вообще бог знает, что происходит. Ну и вот раздаются опять-таки голоса сейчас. А давайте вообще-то, а где принудительное лечение от пьянства? Вот в Советском Союзе было такое. Можно было человека отправить, ну, через диспансер алкогольный, который есть и сейчас, надо сказать, на принудительное лечение в больницу, а в строгих случаях совсем, и ЛТП такое было, лечебно-трудовой профилактории. Это вообще типа тюрьмы, но только судимости нет. Избавить семью действительно от бог знает каких конфликтов. Но этого сейчас нету. Дело все в том, что те, кто именуют себя правозащитниками, они как раз более всех восстают. Против возвращения к этому. Ну как же, это нарушение прав человека. Вот. Надо вводить вот закон, это они все за. Все, кто на болоте стоит, все, кто дает закон. Но вот лучше бы, понимаете, вместо принудительного лечения от пьянства, ну, наркомании, конечно, ввести бы легкие наркотики. Вот их пафос. Мы слышали не раз об этом, мы слышали об этом тоже в разных передачах, читали на православных сайтах, в журнале. Вот о чем они говорят. Мы предполагаем другое. Нам нужно... Многие пьют у нас, сразу скажу. Многие. Ну, цифры мы называли в прежних передачах. Но могу сказать, что в царской России пили 3,7 литра на душу населения. В этом году радостно опубликовали цифры после снижения. Последних 10 лет было повышение пьянства. 11 литров на душу. Это не первое место в мире, но это в первой десятке. Это очень много. Вспомним, 3,7 перед войной, Первой мировой, вводится сухой закон в России. Он в Финляндии потом будет, ну, почти до наших времен. И 11 сейчас это снизилось, вздохнули. Было 14, вообще 12 в конце советской власти. Чтобы вы понимали, о каких цифрах идет речь, не о 3-7. Значит, надо лечить. Вот по этому поводу мы пригласили сегодня к нам, вот после такого вступления, касающегося все-таки общего нашего дела, этого закона, да и пьянство тоже наша общая боль, Евгения Сергеевича Леднева. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Это многим из вас знакомый человек. Он руководитель организации «Трезвое дело». Располагается на Рязанской области. Я там был, надо сказать. И там лечатся у него мужчины и женщины. В том числе, надо сказать, и слушатели радиостанции «Радонеж». Я сам их видел. Да, ну, больше мужчин, есть и женщины. Лечится успешно. Вот он лечит людей от пьянства. Ну, по специальной системе. У нас были с ним передачи, мы об этом говорили. Говорили мы на последнюю передачу и о том, как наших детей спасать, скажем. Ну, не все вы рассказали. Все нельзя за час. Но поговорили, от чего пьют, какие первые признаки. Вот мы увидеть должны. как противостоять, тем более в православной семье. Но и в православных семьях пьют. Теперь ставится вопрос в связи с тем, что сейчас происходит. Вот общественность, еще раз повторю, Евгений, говорит, депутаты них, давайте вернем закон принудительного лечения. Как нам быть с этим? И вот мы спрашиваем вас, сначала на уровне государственного, общественного, потом уже на семейном. А нам нужно вот это вот принудительное лечение вводить? Нам нужно за это голосовать? Надо положить много сил нашей общественности, вот нашим радиослушателям на это. Или же какие-то есть другие методы, чтобы избавить семью от конфликтов. Мы сейчас говорим не про воспитание детей. Факт уже совершился. Взрослый сын, ну там, от 17 до 40 лет у некоторых сыновья. Ну, муж всегда взрослый, понимаете? Пьет, и, ну, это ужасно, многие знают. Многие звонили, говорили, да без этого известно. Вот принудительное лечение надо восстанавливать в нашем отечестве? Первый вопрос вам. Государственный и наш личный тоже.
Ну,
расскажите нам.
Вопрос принудительного лечения, такой сложный, на самом деле, вопрос. Я из своей личной жизни могу сказать, что то, с чем столкнулся я в детстве, когда этот закон работал, лично в моей семье он не принес никакого толку. Единственное, что это помогает оградить действительно людей от буйства какого-то. Пьяный человек, он часто очень нарушает покой семьи, вносит в нее много неприятных вещей. Бывает, что и сам человек на грани находится погибели уже. Потому что стадии могут быть, да, разные, уже серьезные. И, конечно, раньше их могли принудить. То есть могли показать человеку, эти меры могли показать человеку, что у него действительно есть проблема. Он мог через это начать осознавать свою проблему. Вот. Но сейчас, конечно, стоит вопрос этот. Например, я могу сказать из последних своих телефонных разговоров с людьми, которые мне звонили, да, уже таких несколько было разговоров, когда возникал вопрос, что делать. Молодой человек, там, 21, там, 24 года, 19 лет девушка, да, то есть у них нет абсолютно никакого жизненного направления внутреннего, да, то есть они ничего в жизни не хотят, но у них есть непреодолимая тяга к наркотику. Они ходят, они его ищут, они ввязываются в эти, так сказать, как их раздобыть, да, вот, пытаются себе раздобыть его, этот наркотик. Родители уже не слышат. И, конечно, в таком случае возникает вопрос. Человек не хочет, не осознает, да, что делать. Ну, вот последние несколько случаев все-таки пришли к тому, вот разговор по телефону, что все-таки пришлось найти такие организации, то есть есть такие реабилитационные центры закрытого типа, да, uh-huh. куда все-таки, ну, скажем так, отвозят таких uh-huh. молодых людей, потому что тут минимум, что нужно сделать, это остановить вот это вот падение, потому что оно идет стремительно, быстро, развиваются события быстро, человек быстро деградирует, эти современные наркотики, они вообще очень страшные. И родители, конечно, заключают договора там, да, с какими-то общественными...
Это частные организации.
Это организация, но нет, это юридические организации, которые, в общем-то, имеют лицензию, там имеют психологов. А то, что было ЛТП, вот, ну, ЛТП это была несовершенная система. То, что была наркологическая больница, да, ну что, там снимали абстинентные ощущения, да, вот эти вот похмелье или ломку наркотическую. Что толку? Человека сняли наркотическую ломку. Я, друг моего детства погиб несколько лет назад, просто он этих детоксикаций прошел такое количество.
Детоксикация это да. Что? Это вот
выведение? Ну, это вот выведение, да, ядовитых веществ, вот этих наркотических из организма. У человека просто его перестает, физическая ломка у него перестает, все, а в голове все то же самое остается. Мы введем запретительные меры. А пропаганду кто уберет? Кто уберет рекламу? Кто уберет пропаганду?
Ну, мы сейчас не о наркотиках, конечно, о пьянстве.
О пьянстве.
Наркотиков,
рекламы нет. О наркотике тоже рекламы нет, а пропаганда есть. как же нет пропаганды?
А какого вот говорят, пропаганда у нас наркотиков, интересно?
Ну как, образом жизни, есть же киноиндустрия, музыкальная, а взять вот
рок-фестиваль,
рок-фестиваль, а есть вот эти вот и откровенно наглые, так сказать, вот эти вот певцы, исполнители, которых даже не пускают там в некоторые регионы России, просто ну, против общественности, там, эти Кри, там еще кто-то, да. Что они, у них песни наполнены наркотическим сленгом, названием наркотиков,
даже так,
да? Паразитическими такими абсолютно неприемлемыми словами, предложениями, призывами, вот, потому что, ну, это непонятно, что
говорят. И они молодежи все известны, эти названия, призывы, да?
Да, конечно, сколько людей. Я, например, знаю, у меня был человек на реабилитации, он говорит, я слушал рэп, там пели про наркотики. И мне захотелось попробовать наркотики.
Неужели не запрещено это? Мы сейчас о лечении принудительном, ну, которого нет.
Да, ну вот чего. Говорят, нарушение принудительного лечения, сейчас говорят, это нарушение прав человека. А когда я захожу в Пятерочку со своим ребенком в магазин, Пятерочку, да, это супермаркет такого широкого, да, да.
Да, совсем широкого.
Да. Совсем широкого, да. То есть он через каждые 5 шагов, да. Это Пятерочка. Я захожу, а там во всеуслышание, значит, на весь магазин идет реклама там каких-то крымских вин, там с каким салатиком надо и так далее, и так далее. А здесь разве мои, например, права не нарушаются? Ну вот отправить человека, у которого реально проблема, и в семье реально проблема, но принудительная, это нарушение прав. А вести пропаганду, то есть вот этот поток информации пускать на молодежь, на нашу, это не нарушение прав. Получается, у нас что говорят сейчас? А, получается, жизнь не все. Так учат молодежь. А нам сейчас что говорят? Особенно вот этим законом, да, который сейчас все обсуждают. А вы им не мешайте.
Да.
Хочет он пиво? Не смейте ему запрещать.
Насилие?
Да. Не хотите вы, чтобы он тупел возле гаджета своего? Там, или компьютера, да, деградировал. Нет, не имеете права, пусть сидит. Ну, кому это надо-то? Нам, значит, родителям, значит, патриотам России, да, верующим людям православным. Это не надо. А кому же тогда это надо? Сейчас однозначно идет сильнейший натиск. Мы видим, что он не пролазит одна какая-то, да, акция. Тут же начинается другая. Церковь. Поношение уже запустили.
В интернете, да, идет
пропаганда. Везде, пропаганда.
Антицерковная.
Да. Да, антицерковная, антигосударственная, да. Антисемейная, значит, трезвенническая. Что мы получим через там, 10 лет, если мы сейчас не будем вкладывать нормальное воспитание, в первую очередь трезвенническое, да? Почему я об этом говорю? Потому что если бы сейчас в нашей стране не было такой наркотизации, алкоголизации, у них вообще бы никакие законы подобного рода не пролезли. Консолидация общества была бы намного выше.
А, то есть сказать, что пьющие люди, их много,
разобщены.
Вне общественной жизни.
Они разобщены между собой и разобщены с остальными членами общества. Потому что у них нарушено абстрактное логическое мышление, у них нет логики. Они не понимают, какие законы. Им некогда даже размышлять и разбираться, какие там законы. Им как скажешь, они так и будут воспринимать. Это в основном люди-то сейчас... Кто встает против? Люди в основном кто? Образованные, да? Живущие трезво, у которых есть дети, да? То есть это, как сказать...
Ну, граждане настоящие.
Настоящие граждане, да, настоящие граждане.
В первую очередь православные люди, но да, и других религий, как мы видим.
И других религий, да. Вот сейчас мне такой заголовок попался в интернете, что принятием этого закона мы ставим под угрозу отношения с Северным Кавказом. То есть мы можем потерять Кавказ, да. Они не хотят этого принимать. А они же ходят в состав Российской Федерации.
Да, значит, наши враги хотят опять этого, да. Конечно.
Конечно, значит, и здесь идет удар по разобщению народов России. Ну, в общем, конечно, это очень... А семья, конечно, это же опора государства. Вот. Нет войны сейчас открытой, да. Ее сейчас вести бесполезно. Но какое вооружение стоит, да, что... Там кнопками можно воевать уже, не оружием. Понятно, что на политической арене Россия очень сильная сейчас. Поэтому ее и подрывают, разрушают изнутри, информационная война. Чтобы наши традиции, чтобы умерли, чтобы обесценилась семья, да, чтобы не было у людей понимания, как воспитывать детей. Кто будет передавать традиции, если будет разрушена семья? Кто
так ее, да, стремятся, чтобы ее не было, конечно. Вини, но это общие вопросы, с которыми мы согласны. И мы за это стоим все время. Вот, кстати сказать, в Кадашах, в храме воскресенья, в час дня, дорогие братья и сестры, в грядущее, не воскресенье, вот я вот тогда говорился и плохо, в субботу, 21 число, это суббота, да, потому что 20-го пятница, я что-то посмотрел в календарь, вот сейчас он лежит, а не так, 21 субботу в 13:00 будет молитвенное стояние, оно будет и в Петербурге, но и в Москве, разные общественные организации, ну, настоятель храма, отец Александр Салтыков благословил, это у него во дворе в храме будет, в Кадашевском переулке, в воскресенье в Кадашах. Вот просим вас прийти и помолиться о том, чтобы закон-то этот провалился в тартарары-то, наверное, весь. Вот. Но, Евгений, вот вопрос все-таки нам тут главный. Пока вас не было, поступает от наших родителей, жен, ну, мужей реже все-таки, да, по этому поводу. Ну, хорошо, принудительным лечением мы с вами так и не определили. Прежний опыт, с одной стороны, был, советского времени, с другой стороны, все-таки действительно с головы не выкинешь, а надо как-то менять все. В-третьих, у нас у православных людей все-таки воцерковленность и молитва главное оружие. Тут тоже, а не принудительное лечение. И все-таки, его сейчас пока нет. Враг, правозащитник, так называемый, есть настоящие правозащитники, но их немного, будет пытаться сделать все, чтобы его не было. Это им тоже не нужно, это входит в развал. Нам как принудить уже пьющих, взрослых, молодых, средних лет людей. Вот что интересует нашу сейчас аудиторию. Мужей реже, жен гораздо чаще, матерей, отцов, ну, всю семью. Как направить на лечение, ну, скажем, вашу организацию «Трезвое дело»? Вы же добровольно принимаете. Многие, большинство организаций, кроме вами в начале без названия некоторых перечисленных, таких вот, ну, коммерчески закрытых, они хорошие все-таки, они могут вывести. Причем статус законности здесь не ясен. Мы не будем обсуждать. Но это не массово. Нет, пьют-то не массово. Вот. Значит, есть места лечения. Ну, простите, есть вообще для начала государственные больницы. Хорошо или плохо, психиатрические. Они в любых городах где-то есть. Ну, по крайней мере, в губернских центрах. Правда? Не говоря уж про Москву, Петербург, там, Екатеринбург и так далее. Не буду перечислять. Туда тоже, говорят, там. Я этим интересовался. Вы знаете, у нас добровольно. Если вы привезете своего мужа или сына, вот все семьи схватите, привезете, он скажет, я не хочу лечиться у вас, он уедет оттуда, и все. Кроме конфликта в семье, ничего не будет. Значит, в такие организации, как ваши, еще раз повторяю, нужно прийти добровольно. У нас православные люди, вроде с этим легче. Вот, убедить православного человека поехать в православную организацию. Однако мы знаем по опросу вот наших братьев и сестер, которые слушают эту передачу, читать журнал нашего православного беседы, это сделать очень тоже непросто. Вот второй вопрос. С государственным образом лечения, принудительным именно, клиники-то есть и способы. Мы вопрос выяснить не можем. Лучше пусть будет все-таки, наверное, чем не будет вообще. Но как сказать, нам в семье что делать? Как человека, сильный, взрослый, пьяный, все потерявший облик уже, потому что другого что отправлять на принудительное лечение-то? Вот. Мы сейчас не про воспитание. Мы уже говорили про это. Хотя можно и вспомнить немножко. Как его отправить? Сузим все. Мы даже, у нас оружие православное есть. Мы можем устыдить, мы можем напугать. Не едут все равно, мало кто едет. Ведь все, кто едет, практически-то, ну, многие исцеляются или нет. Это потом про это поговорим. Как направить, вот спрашивают наши сегодня радиослушатели.
Ну, знаете, как направить?
Принудительно как направить?
Это процесс не быстрый.
Если вот расскажите.
Это все запущено, если уже да, в семье. И об этом. Никто не знает, да, что делать. То здесь, конечно, есть несколько таких вот... Ну, рекомендации, да. Если человек хочет что-то сделать, вот, например, хотел плитку положить, я полез и в Ютубе посмотрел, как плитку кладут, а что делать? Надо было пробовать и делать. Если человек хочет родственника своего направить на лечение, конечно, он должен уделить большое внимание информации, которая существует. Сейчас информации много. Советы, рекомендации, живые истории, может быть, какие-то группы. Существуют группы помощи родственникам, где это помогают, этот вопрос решить.
Потому а что это за группы? Где они?
Ну, это есть группа при храмах, есть общество трезвости. Да, вот я был сейчас на собрании, 18 общин трезвости было, там представители.
А ты где они были?
Это было Замоскворецкое собрание. Ежегодно из Москвы соответствии, да, диакон Иоанн Клименко, там руководитель. И там были представители 18 общин трезвости. Вот. Можно обратиться, то есть найти. Я думаю, что можно было бы.
Буду перебивать, потому что непосредственный вопрос, вот письменно уже идут по компьютеру. Вот что у нас при церкви, ну, то есть при приходах, потому что как при церкви, ну где?
При приходах.
При приходах. В Москве, в Рязани. В Беларуси нас слушают везде. Можно узнать, где такие общества трезвости? Вот приходит человек, он не знает о собрании за Москворецком. Женщина заплаканная. Она может пойти, ну, скажем, к социальному работнику, теперь такие есть, к диакону, может, священник сказать, батюшка, вот, или там Сергей Васильевич, вот, что делать-то? Где эти общества трезвости? Как направить? Справиться не можем. Такой вопрос можно задать? Реально ответит?
Ну, я думаю, можно. Есть же служба, социальное служение, служба, да, в церкви есть, отдел социального служения. Конечно, там есть эта информация, есть... Благотворительный фонд Иоанна Кронштадтского, вот, который возглавляет владыка Мефодий, у них есть списки всех центров, у них есть списки этих общих трезвостей, да, вот, можно, то есть нужно так искать.
Как выйти нам на фонд, спрашивают уже, вот пишут, пока не гласно, на фонд Иоанна Кронштадтского. Вы сказали, владыка Мефодий, это какой владыка Мефодий?
Я сейчас не помню его...
Нас не один
какой владыка это, Мефодий. Титул у него, да. Ну...
То есть вы настолько хорошо это знаете, что вы просто набираете сразу этот фонд, да?
Да, да, фонд.
Хорошо,
да.
Как должны на наши...
Против нарко называется.
Еще раз, против нарко?
Против фонд. Нарко, да, у них сайт так называется. Там есть информация, есть ссылки.
Это фонд Иоанна Кронштадтского вы будете?
Да, вас. Дело в том, что в одиночку, как с любой проблемой, справиться нельзя. В одиночку. Есть жена, есть муж, да, пьющий. Что она может одна сделать? Если она будет применять какие-то санкции, да, против него, какие-то выставлять ограничения, ей же самой же будет и тяжело, потому что у нее может начаться там и уныние напасть какое-то, и ну, какие-то переживания, да, с которыми она одна не справится. Или она будет думать, что, может, я ошиблась, сделала такой-то выбор. Конечно, ей нужен обязательно такой коллектив, где она придет и найдет там поддержку. То есть напитается, так сказать, да, силами такими внутренними. Я знаю, то есть многие свои проблемы в семье решили при помощи вот таких вот обществ, да, где собираются люди, у которых одинаковые беда в семье. В одиночку справиться тяжело. Вот. А там уже научат, там каждый поделится своим опытом, там каждый сможет утешить, сказать, у меня там было, я вот тоже там плакала, сидела по ночам там, я вот тоже начала там его ограничивать, а у самой там сердце рвалось, думала, а может, я неправильно делала, а может, я жестоко поступаю там или еще что-то. Вот. И обязательно нужна поддержка, обязательно. Поэтому нужно искать общество трезвости. Можно найти в интернете информацию о диаконе Иоанне Клименко. Он возглавляет в Москве эту школу трезвости. Да, он проводит очень много школ трезвости. Вот на школу трезвости очень полезно пойти.
Это не фонд этот нарко, это отдельный
диакон. Нет, это другой, да. Да.
Значит, вот. Записываем, вот, кто видит по телевизору.
Диакон Иоанн Клименко.
Иоанн и Оан, братья и сестры. Клименко. Если мы набираем в интернете Иоанн Клименко, то наберем, да?
Да, да, можно найти, конечно. Я думаю, что и контакты можно найти.
А в Новосибирске как? Или в Новороссийске, так сказать, то же самое?
Ну, я не знаю, как.
Лучше фонд Иоанна
Кронштадтского. Так, но да? Я думаю, что нужно спрашивать.
Против нарко набрать?
Да, он вообще как бы сайт там, по всей в России. Сейчас ими создано реестр православных реабилитационных центров и со всей России с благословения архиереев, правящих там, да, духовников, или кто там окормляет, там церковных приходов. Такие центры добавляются в этот реестр, и можно найти по регионам даже. Я не знаю, насколько он сейчас, уже этот реестр большой, вот, но знаю, что он существует, и там есть разные. Я думаю, что социальный отдел любой епархии в состоянии помочь эту информацию найти. Угу. Просто прошу раз, еще раз меня услышать, что с такими серьезными проблемами в одиночку не справляются. Я однажды на уроке, на своем занятии, на курсах трезвости, вспомнил «Экклезиаста», где он говорит, что двоим лучше, нежели одному. Да, если один упадет, другой поднимет товарища своего. Если одолевать будут, то тоже вдвоем можно противостоять. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Поэтому нужно обязательно искать вот...
Ну и всем миром как бы православным отправим лечиться тогда.
Да, да, и семью надо привлекать. Семья большое влияние имеет на человека, то есть и родственников. Если есть алкоголик в семье, чаще всего это стараются скрыть от друзей каких-то,
да,
от родственников.
Это правда, да, да.
Это,
да.
Она это болезнь, это вот алкоголизм. Для него это благоприятная среда в тени. Угу. Он тень любит. Стоит на свет выносить, начать, как грех на свет выносишь, и так вот он исчезает. А, да, так же и вот это пьянство. Человек должен понимать, что порицание он встретит со всех сторон, а то бывает, что родители, отец наезжает, например, на сына, там, давай там, ты там, пытается его там. И то вот, я, например, знаю, что был человек, прошел вот эти вот курсы для созависимых, вот для родителей, да, у которых проблемы в семье. И начал активно, так сказать, работать, чтобы сына выдернуть из наркомании. А, например, жена не понимает, она это не проходила. И сыночек очень удачно, очень удобно прячется за спину мамы, страва. И получается так, что из-за наркомана, который не хочет ничего, да, из его успешных таких вот хитрых манипуляций между родителями, получается, что сталкивается кто лбами?
Родители.
Что? Родители. То есть, получается, а если семья распадется, кто виноват будет? Ведь же такое всякое бывает. Вот. А тут кого поддерживать-то? Это же мужчина, его нельзя поддерживать, финансово, нельзя там, за него стирать носочки. Там, ну, надо вернуть ему вот эту ответственность. Взрослый, ну, когда-то мать должна сыну своему сказать, знаешь, сын, что за деньгами пришел? Тебе уже, извини, 20. Уже я у тебя должна денежку-то просить, а не ты у меня. Вот. Ну, многие это не могут. Как вот вы сказали вначале, маме 70, а ему 45. А он все как курточку мам купи, ботиночки мам купи, а ты мне брючки постирала, вот. А курочку там купила, пожарила и живет как паразит. У нее давление по 200, а он, а расскажите, какие у вас есть авторитеты. Ну, угу. Понимаете, даже вот разговаривать невозможно по телефону. Ну, конечно, телефон – это не та связь, по которой можно такие вопросы решать.
Да, Евгений, напоминаем, дорогие радиослушатели, сегодня говорим о воспитании трезвости, так называется коротко передача. На самом деле говорим о том, о причине, собственно, конфликтов, того самого насилия, которое пытаются... якобы пытаются изжить в семье вот этим законом, который семиразрушительный, но мы не о нем сейчас все-таки. А вот о беде, она часто бывает, случается, о пьянстве, о том, как вне принудительного лечения, которого просто сейчас нет, поэтому чего уж говорить, вот как человека подвинуть к тому, чтобы он лечился. У нас сегодня в передаче уже не первый раз Евгений Сергеевич Леднев, он руководитель организации «Трезвое дело», он вам даст телефон. Я был в этой организации, специально мы выезжали. Я это Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», который пишет тоже на эти темы, как и сайт одноименный. Центр хороший в Рязанской области. Вот. Ну, телефон нашей программы, полчаса поговорили, можно и звонить. Многим известен. Но все-таки надо его напомнить. 8-495, Москва, 8-495. 959-5939, 959-5939. Ну вот, многие, кто слушает, понимают, о чем идет речь, что надо нам что-то делать всем миром, как говорит Евгений. Существует много разных организаций православных, как мы сейчас выяснили. на самом деле. Если мы не знаем сейчас прямо их адрес при приходе, то можно набрать в любом компьютере, хоть в телефоне, такие слова, как «против нарко». И вам фонд Тернкронштадтского организации, который имеет списки указаний не только в Москве и в других организациях, но различных православных вот этих вот реабилитационных центров, ну, где можно по телефону или там электронно начать с ними контакт, так и по Евгению, да? И всем миром, как он вот нам говорит, как человек опытный, начать бороться за своего ближнего, за мужа, за сына, ну, реже, конечно, и за жену, за дочь. Тоже случается. Я видел в центре женщин. Да. Вот, надо сказать, прекрасно выглядит и уже как бы не похоже ни на каких пьяных и на наркоманок. Кстати, телефон еще раз напомните вашего трезвого дела непосредственно, чтобы не надо было в фонды-то обращаться и в компьютеры-то. Да, да. Только медленно.
8-903-664-1210.
Еще раз.
8-903-664-1210.
Евгений, вы ответите?
Да.
Евгений,
да,
Сергеевич, да. Леднев. Он прямо сидит. И он прямо и ответит вам.
Я единственное, что хотел добавить, чтобы мы вдруг мы перейдем.
Да, перейдем.
Я хочу сказать тем, кого эта тема волнует, интересует вот, в семье, да. Угу. Я хочу сразу сказать, что процесс этот, он в каком-то времени лежит. Нужно приготовиться к такой вот, то есть стратегическая задача такая, да, она вот не сразу выполняется. То есть, если вы приняли решение действовать, да, в этом направлении, чтобы отправить человека лечиться, то вы должны приготовиться к тому, что это ни за день, ни за два не произойдет.
А за сколько произойдет?
Ну, у всех по-разному. Но я, например, знаю одного психиатра-нарколога, вот, его очень многие знают, он хороший большой профессионал в своем деле, Сергей Николаевич Зайцев, вот, у него есть книги, он говорит, что, сроки это небольшие, но максимум полгода, и человека можно отправить, в общем-то, лечиться. Вот. У кого-то, может, быстрее получится. Но дело в том, что...
Домой отправить после лечения через полгода?
Нет, лечиться. Кто не хочет, имеется
в виду. Полгода надо воздействовать?
Ну, максимально, да. То есть у кого-то это, может, за месяц произойдет. У кого-то, может, неделя-две, может, а у кого-то, может, два месяца. Потому что человек, понятно, что одного разговора и двух, может, разговоров будет недостаточно.
Не просто, братья и сестры.
Нужно приготовиться идти, если вы начали эту работу, идти к цели, значит, нужно до конца. И терпеливо уже переходить через...
То есть, братья и сестры, полгода готовить, и там тоже полгода, да?
Ну, посмотря там, по-разному везде. Ну, полгода, это я сказал, это чисто так сказать.
Я понимаю, но все-таки, чтобы понимали, что это не неделя.
Это не годами, да.
Не годами. Сейчас начнем,
не за два дня.
К лету получим трезвого человека. Ну, помолившись в православных организациях-то. Вопрос к нам поступил в эфире. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Я просто включила, не поняла. Суть-то понимаю, но меня интересует...
Спрашивайте.
Здравствуйте, я не могла понять метод лечения. Я просто не слышала изначально
передачу. Методы разные бывают.
Вас интересует метод, спасибо, который в нашей организации используется?
Нет, меня интересует, вот, знаете что, меня интересует? Я понимаю, какие там, я не знаю, у вас лекарственные методы или какие. Меня интересует, как на духовном уровне у вас там вот это все лечение... Связана она еще с духовными вещами?
Конечно, связана. Это, спасибо, во-первых, метод, разработанный был в советские годы на основе учения Ивана Павлова, он был верующим человеком. Ленинградский психофизиолог Геннадий Андреевич Шичко продолжил эту работу и создал метод. А его последователи, уже ученики, которые проходили у него, сами освобождались от зависимостей, люди воцерковленные, успешно смогли этот метод внести в него элементы духовности. Он неразрывно связан с православием, то есть легко прослеживается сравнительный анализ между научными открытиями и православными истинами, да, христианскими. Вот. И этот метод также был использован и в знаменитом в свое время реабилитационном центре игумена Анатолия Берестова. Там профессор Николай Зиновьев преподавал Геннадию Шичко методику. Вот. Поэтому она, в общем-то, церковь принимает этот метод. Он уже давно стал методом одухотворенным, православным. В нем нет никаких противоречий. А у нас, например, в центре существует молитва. То есть утром и вечером.
Молитвенное правило. Мученик Бонифати.
Мученик Бонифати у нас есть, да, святые мощи. И святые мощи есть у нас митрополита Макария, угу. Невского. Это митрополитом московским он был, а потом пожизненно получил титул митрополита Алтайского. Это известнейший миссионер, uh-huh. исповедник веры. Вот. У нас есть молитва, мы ездим в храм, нас посещает священник. У нас православный центр.
Но это у вас трезвое дело. Наверное, наша слушательница имела в виду, мы о чем говорим вообще, о какой глобальной методике. Мы говорим, еще раз напоминаем тем, кто, как она только включился, что у нас речь идет, мы вот назвали, когда не знаем, что делать, ну, в интернете найти, предположим, вот фонд Иоанна Кронштадтского, всероссийский, который этим занимается, набрав против нарко. Но ведь дело все в том, что понятно, что из того, как называется фонд Иоанна Кронштадтского, и что им руководит архиерей Русской Православной Церкви Владыка Мефодий, что он рекомендует организации, которые, конечно, учитывают,
да, да, православные. Да,
православие в фундаменте своей, да, работы. Это понятно должно быть нашим радиослушателям. Вот, естественно, мы, у нас передачи для православных, и рекомендуем лечиться в этих местах, потому что каковы методики там иные, мы не знаем.
Ну, есть разные, есть
лукавые достаточно.
Кто-то использует и 12-шаговую программу, кто-то использует метод Шичко, есть еще разработанные методики, да, на основе какого-то.
Ну, 12-шаговые, они тоже в храмах часто?
Но они тоже используются, и в них тоже стараются внести элементы православной духовности.
Но мы интересовались чем? Мы интересовались, как человека туда все-таки отправить. Вот мы говорили.
Отправить, да.
Всем миром.
Всем главное. Миром, и какие-то нужно предпринимать шаги.
Как он должен согласиться, вот шаги? Вот он не хочет.
Человек не хочет, потому что у него есть отрицание проблем. Он понимает, что у него нет проблем, он так считает. И что проблемы есть у тех, кто его хочет отправить лечиться, а не у него. И вот все действия родственников, они должны быть направлены на то, чтобы вот это отрицание у него, как сказать, убрать это отрицание. Mm-hmm. Но без помощи, да, без профессиональных каких-то советов, без помощи групп поддержки, в одиночку здесь справиться тяжело. Хорошо, если семья полная, да, и супруги в единомыслии могут создать условия для того, чтобы у зависимого было в употреблении, в его зависимости не больше плюсов, чем минусов, а наоборот. Если у человека его все устраивает, он никогда не перестанет травиться. А когда он начнет видеть, что его алкогольная жизнь или наркоманская жизнь уже наполнилось больше минусами, чем плюсами, он начнет осознавать, что что-то надо решать, что-то нужно сделать. Начались какие-то потери. Кризис. Кризис. Нужно создавать кризис. А как его создавать, если это не телефонный, как говорится, разговор?
То есть это надо уже обращаться вот в эти специальные, да, организации, да, да, как вашу мы телефон еще раз дадим, да, так и общую Иоанна Кронштадтского по сайту против нарко.
Да.
Вот у нас звонок поступил, но перед этим скажите нам еще раз. У нас вообще в России сейчас православных обществ, организаций, реабилитационных центров много,
много,
судя по всему?
Много.
То есть мы не лечим своего родственника, будучи православными людьми, по лени?
По незнанию, скорее.
И знанию, и лени духовной, по незнанию?
Ну, и по незнанию, я думаю, и не по лени, не скажу по лени. Я думаю, что по незнанию и, скорее всего, по малодушию.
По малодушию. Звонок, Евгений Сергеевич, да, пожалуйста, говорите.
Алло.
Да.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот была передача «Рай истинный и ложный» по Радонежу. И там говорили анонимные алкоголики общества. Но вот я хотел подсказать, чтобы обращались вот к анонимным алкоголикам, вот, может быть.
Ну, как один, так сказать, как одна из методик, она принимается Русской Православной Церковью. Есть центры, есть люди, которые работают при храмах. Есть как раз группа поддержки родственников, называется они «Ал-Анон». Вот. Угу. Это как раз и есть группа поддержки для созависимых, для родственников, у которых проблемы. И это к анонимным алкоголикам относится, угу, к методике этой. Вот. И есть центры, которые построены. Есть даже, можно сказать, вот при Даниловском монастыре, там есть тоже программа, так сказать, называется «Метаноя». Угу. Она тоже основана на программе анонимных алкоголиков, да, 12-шаговая программа. Вот. Поэтому я ни в коем случае не буду говорить, что та или иная там лучше или хуже там, или вот сюда идите, туда не идите. Вот. Если есть благословение...
Вот, тут значит, я хочу вот ремарку небольшую нашему радиослушателю. Я как просто мирянин, а не священник, который благословляет или не благословляет своих посомых лечиться или их родственников, не руководитель организации, как у Евгения. Хочу подсказать вам, вот вам, звонившему, если вы, наверное, сталкивались с этой проблемой, дело все в том, что многие из этих людей, мы еще передачу начали, не хотят. Мы начали с принудительного лечения, которое было когда-то, вводить, не вводить. Не пришли к единому выводу с Евгением. Я бы ввел его, я не знаю, насколько он может вылечить. Не хотят. Анонимные алкоголики – добровольная организация. Там сидят люди вокруг, вот как за границей, беседуют. Вот сейчас про форму. Я пытался отправить в анонимные алкоголики одного человека. Вот история. Ну, по общественной работе. У нас организация «Союз православных граждан» тоже есть помимо журнала. Ну, и в журнал пишут. Отправить. Да и не одного. Вот второй звонила мать одна. Одному 30 с лишним, другому 43, вот как Евгений говорил. Но не идут они. Самое большое, что могли сделать, вырвать обещание, что сходит. Не страшно, не холодно, ну ничего. Зайди, посиди. Да, да, был, зашел. Потом выясняется, что обманул, не был и не зашел. Вот о чем мы говорим. Поэтому организация вот такого, так сказать, удаленного, закрытого типа, как мне кажется, как вот у Евгения, уехал, вот тут помолились, там взяли все вместе, изучили методику, он говорит, и отправили в Рязань. Лучше. Вот это сидение, это хорошо, но тут уже надо наполовину внутри слиться, мне кажется. Звонок поступил нам, Евгений.
Алло, добрый вечер. Простите, добрый вечер, пожалуйста. Да. Вот мой племянник проходил лечение в одном из реабилитационных центров, ну, где-то на севере, кажется, в Тобольске, на Урале, не знаю. И я точно не скажу, он был, конечно, не православный центр. И там он в ужасе, он прожил 3 месяца, то есть мама его определила, там их привязывали друг к другу, они по 2 человека должны были жить по 2, ходить вместе по 2. Вот не используются ли такие экстремальные методики в православных центрах?
Спасибо, потому... спасибо. Да, скажите, нет. Да вот нет, мы, конечно. У нас, во-первых, православная передача, и мы рассчитываем на то, что наши слушатели обратятся вот по нашим телефонам и общему телефону Эна Кронштадтского, мы говорили, против нарко... православной организации. Да. И вообще-то они молятся, и вообще на это должны благословить тому же, духовник или человек заменяющего, как мы говорим. Поэтому мы слушаем радиостанцию «Радонеж». Телефон прямого эфира, между прочим, 8-495-959-5939. Многим известный. 959-5939. Ну, у нас Евгений Сергеевич Леднев, руководитель организации «Трезвое дело», к нам пришел рассказать, как вот на лечение отправить все-таки, когда факт уже совершился, а принудительного лечения в нашем Отечестве нету. С ним беседую я, Валентин Лебедев, редактор журнала и сайта «Православная беседа». Так вот, он все-таки беспокоится. А такие методы используются или нет?
На самом деле, такие центры, они чаще всего попадают под серьезные законные санкции.
А вот так?
Да, и закрывают такие центры. Вот. И такие центры, на самом деле, создают очень плохую репутацию другим центрам, где этого нету. Люди начинают бояться. Вот. Но... как можно человека через наручники заставить изменить в своем сознании какие-то убеждения? Никак. Это все равно, что взять человека по двое, сковать наручниками, на исповедь отвезти, да? Угу. Чего толку-то? Вот. То же самое лечение от наркомании, оно тоже, оно не выбивается дубинками. То есть, нужно человека А нас что, дубинками учат, что ли, приобщаться к этому злу? Нет. Идет очень тонкая манипуляция сознанием. Вот. Поэтому нужно человеку в первую очередь дать правдивую информацию, научить его правильно мыслить, осознавать проблему, научиться жить здесь и сейчас и получать удовольствие от жизни в том виде, в каком Господь нас создал. То есть каждый человек рождается трезвым, и свою трезвость должен сохранять всегда. Вот, для того, чтобы быть веселее или лучше общаться с другими людьми, совершенно не обязательно употреблять наркотики или пить алкоголь. Если есть люди такие, у которых, например, проблемы с общением с другими людьми, а когда выпьют, у них развязывается язык, это получается, что Господь не для того человеку дал такой нрав, да, кроткий, да, если вот он не умеет находить общий язык с людьми, не для того, чтобы он его находил, да, при помощи алкоголя, а наоборот, чтобы он личностный рост свой повышал. Надо научиться вести диалоги, завязывать отношения таким, какой ты есть, а не при помощи рюмки там или еще чего-то.
Понятно. Звонок еще, пожалуйста, говорите.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я хотела бы вот сказать, что я знаю, это фонд Иоанна Кронштадтского. Я была в душепопечительском центре имени Иоанна Кронштадтского, который руководил вот игумен Анатолий Берестов.
Да, это, да.
И вы знаете, вот все методики именно православные, вот чтобы люди знали, они основаны ведь за каждую страсть отвечает, ну, как бы ходит за человеком с бесом, мы это знаем. И там именно исповедью человек исцеляется регулярной, постоянной исповедью. То есть без исповеди, может быть, человек, конечно, какими-то методиками и придет к временному исцелению, но такого метанои не произойдет полный. Понимаете? И православная методика, она только основана на исповеди, и потом заполнение пустого места, чистой горницы, да, вычищенной, причастием. И это длительная методика. И вот я в этом центре была по другой причине. Там очень много зависимых как раз вот было людей, которые успешно лечились.
Ну вот, спасибо, я вам скажу, что методика, которая там использовалась, тоже была методика Геннадия Андреевича Шишко. И методика в данном случае — это что палка при молодых растениях. Вот, так бы я бы сказал. То есть это костыли, методика, который приводит человека к аналою с крестом и Евангелием. И я знаю, я слышал слова отца Анатолия Берестова, он говорил, что человек должен найти Бога. Когда человек найдет Бога, он потеряет наркотики. Вот. Но надо учитывать, что точно так же наручниками или еще какими-то способами человека к Богу не приведешь. Вера – это дар. Апостол сказал, вера – это дар, и как мы можем гарантировать от себя лично, что тот или иной человек этот дар от Бога получит, это решает только Бог, понимаете?
И мы должны человека способствовать
этому? Да, мы это способствуем, но для этого существуют как раз методики, для того, чтобы способствовать, чтобы человека, сознание человека привести вот такими ступенечками вот к спасению, да. Если, например, мы возьмем 4 век христианства, там подвижники какие были, какой высоты духа, да, тогда не было науки. А сейчас давайте возьмем, посмотрим, что происходит. Какие мы сейчас христиане? Разве мы можем сравниться с пустынниками 4 века? Поэтому нам Господь дал науку. Наука, которая помогает решать проблемы сегодня нам, немощным христианам, немощным людям, и не только христианам. Вот. Ведь Господь создал человека с такими уникальными способностями и возможностями, да, что никакая методика, которая помогает человеку обрести сначала человеческий облик, а потом уже прийти к Богу, она не может рассматриваться вне Бога, вне промысла Божьего. Поэтому, ну, конечно, Бог, вера – это стержень, конечно.
Это
да, это основа покаяние в любом случае. Но даже если человек не придет к Богу, он все равно должен обрести трезвость. В советские годы многие люди были неверующие. Однако методика Геннадия Андреевича Шишко много людей привела к трезвости. И люди вернулись в свои семьи, на свои заводы, предприятия и стали передовиками.
Но мы-то предлагаем систему, предлагаем лететь на двух крыльях.
Да, да.
Вообще-то.
Да. Вот, знаете, есть...
Веру, такое... покаяние, да. Науку, ну, психологическую.
Есть, есть такая притча, да, два весла, на одном написано молитва и труд, да. Угу. Одно, одним будешь гребсти, лодка крутится на месте. Вот молитва и труд, молитва и труд. Здесь бы я перехарактеризовал силу нашей темы, да, сегодняшней. Вера и методика, вот так, это тоже два весла.
Это понятно. Мы сегодня хотели выяснить, все-таки у нас вот кончается передача. Вопросы, конечно, не все исчерпаны опять. Евгений Сергеевич Леднев, руководитель, он еще раз даст сейчас телефон организации «Трезвое дело», находится она недалеко от Москвы и других городов, наоборот, наших, в Рязанской области. Вот. Там под его руководством, рядом с мощами святителя Макария и мученика Бонифатия, что меня поразило, прямо есть, вот, проходят исцеление православные люди, в основном православные, от пьянства больше, есть и наркоманы, и достаточно успешно. И вот мы хотели узнать, как к нему привести и в другие организации, которые можно найти, набрав просто сайт «Против нарко». Еще раз повторяем специально, у нас ведь люди как слушают, что-то не записывают, не понимают. А Евгений Сергеевич нам сказал, что без посторонней помощи это сделать невозможно. Правильно?
Ну, в одиночку. Заканчивая
передачу. Да, телефон еще раз дайте, пожалуйста, свой.
8-903-664-1210.
Ага. Записали, да? Хорошо, братья и сестры, вы понимаете, в чем главное? Я пытался узнать, вот мне не удалось, как привести лечиться. И мы получили ответ, сами мы этого сделать. Но если чудо будет, Божие действительно, не сможем. Надо обращаться к нашим православным специалистам.
Да. Или должна вся семья подключиться.
Ну, то есть большая семья, от которой скрывают?
Ну, вы знаете, иногда бывает и отец с матерью справляются.
Даже так?
Да, вдвоем. Может быть, брат подключится или сестра. То есть бывает такое. Но точно не в одиночку.
Значит, в одиночке братья
тяжело.
Братья сестры.
Надорваться нужно.
Значит, вот видите... Прощаюсь с вами, что хочется сказать. Точно не в одиночку. Точно всем миром. Точно всем церковным миром. Обращайтесь, у нас существует, церковь ведет эту работу реабилитационную, спасение от пьянства и наркомании. Давайте действовать. Вот уже поступают звонки нам такие негласные, Евгений спрашивает, как приехать, как быть. Мы сказали, телефоны, трезвое дело. Спасибо вам, Евгений
здесь,
Сергеевич.
Здесь написано, да. Можно ли общаться через интернет?
Уже не можем ответить. Звоните Евгению,
да, по
он
телефону,
объяснит.
Да,
можно. Он вам объяснит, по телефону можно. Братья и сестры, прощаемся сегодня с вами. Слушайте нашу передачу «Любовь и верность» по вторникам. Желаем всем нам, у кого есть эти проблемы, трезвой жизни, исцеления от дурмана, пьянства и уж не дай бог наркомании. Спасибо, Евгений Леднев, «Трезвое дело». С ним беседовал Валентин Лебедев, журнал «Православная беседа», радиостанции «Радонеж». До новых, увы, приходится все-таки встреч.
Да, до свидания, спасибо за приглашение. Очень был рад.
Мир спасибо. Вам.
До свидания.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешна.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684 –
выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.